Несколько слов о докладе. Речь идет о вере и культуре. Мы исходим из того, что вера – это часть культуры. И вера – это обычно часть национальных культур. Итак, на перекрестках веры и культур здесь речь идет о музыкальной традиции немецких евангельских общин. Я позволю себе сделать просто так, чтобы мне тоже видеть, что происходит на экране. Почему немецкие общины России и Советского Союза? Ну, вот, с одной стороны, я тоже немец. И здесь, по идее, на фоне карты Советского Союза, которой не видно, ее надо себе там представить, и вот этот вот маленький вырез, это примерно 10-12% в составе всей страны, это доля немецких евангельских общин, общин евангельских христиан-баптистов и братских меннонитов. Если посмотреть в отдельные регионы, то, скажем, о, замечательно, теперь даже видны контуры. В Казахстане эта пропорция была наоборот. Порядка 10, может быть, 15% не немцы. В Киргизии то же самое, 7 тысяч членов церкви, 5 тысяч немцы. В Оренбурге примерно то же самое. То есть мы каким-то образом связаны. И мне кажется, что мы очень связаны. Итак, пункт первый. Музыкальная традиция – это спутница веры. Реформация. Справа Цюрих, 1525 год, начало радикальной реформации. И там отказались от литургии, католической литургии, и что теперь надо предпринимать людям, которые выстраивают новое церковное служение. Лютер и Евангелическая лютеранская церковь отказались от литургии в пользу хорала, это утонченные художественные формы. Кальвин и Реформатская церковь, они избрали путь простоты и строгости, пели в один голос псалмы из Ветхого Завета. У меннонитов, это часть радикальной реформации, которых долго и упорно преследовали, пение осталось одноголосным, и ниточка, которая Россию связывает с XVI веком, это меннониты, которые в свое время, в 1780-е годы, начали селиться в России. И через, может быть, 80 лет, когда образовались первые общины баптистские на юге России, то меннониты в этом принимали довольно-таки активное участие. То есть эта ниточка прослеживается довольно-таки глубоко назад. Итак, реформация находит для веры новые пути в музыке. Основа, прежде всего, это народное церковное творчество, укорененное в церковной традиции, основа – священное писание, цель – это утверждение веры, утверждение в вере, ободрение и утешение. Итак, мы изучаем перекрестки. Перекресток первый – это школьная реформа в Пруссии и формирование культуры пения у меннонитов России. Перекресток, пожалуй, очень странный. Что имеет общего Пруссия 18 столетия с евангельскими христианами-баптистами сегодня? Вообще-то, если идти вглубь истории, то имеет самое тесное. Итак, у меннонитов начали... Во-первых, менониты – это немецкие островки, в безбрежном русском океане. И культуру меннонитов до Первой мировой войны определяла сильная связь со страной исхода. То есть имеются островки, и между Европой и этими островками связь очень сильная. И по этому мостику значительно большое влияние Европа оказывалась и в России. Итак, в XVIII веке школьная реформа затянулась, и часть этой реформы – это реорганизация обучения пению. В школах сказали, в народном образовании сказали, нам надо, чтобы народ мог петь. Где его учить? Ясно, в школе. И из Пруссии, откуда прибыли меннониты, через, может быть, во втором поколении, тоже начали школьную реформу. И учитель по фамилии Франц начал реорганизовывать тоже обучение пению. И составил книгу хоралов. И что в первую очередь нам учитель этот оставил? Заменил устную традицию передачи церковных песнопений на письменную. Это примерно то же самое, как 40 лет тому назад молодежные песни начали записывать на ноты, и теперь мы знаем, что пели в то время. Это сделал и школьный учитель. Что он еще сделал? Он, чтобы облегчить школьникам обучение музыке, он ввел цифры, мелодию описывали цифрами, как это выглядело. Примерно вот так. Песни, которые мы в Казахстане пели еще, может быть, 20 или 30 лет, ну 20, нет, 30 или 40 лет назад, выглядели таким способом. Это фа-мажор и цифры. Мне кажется, что цифровая система должна быть известна и в российской среде, потому что в начале 20 века часть гимнов издавали и в цифровой нотации. В цифровой нотации за примерно 30 лет в России было издано 17 сборников для хоров из самых разных источников. То есть мы с вами здесь имеем возможность передавать музыку от одного исполнителя к другому, и этот момент имеет довольно-таки важное значение. Это первая дошедшая до нас запись цифр, это рука школьного учителя Франца, может быть, не совсем такой вот типографский вид, но этим можно было пользоваться. Второй перекресток, на первом перекрестке мы научили людей петь, второй перекресток – это расширение репертуара песнопений за счет евангельского пробуждения. Евангельское пробуждение, которое известно в российской среде с 1860-х годов, началось немножко раньше в немецких кругах, и начиная с 1844 года начали петь песни пиетистского пробуждения. Пиетистов в России называли штундистами. Имена, которые, может быть, сегодня много не говорят. Иоганнес Госнер работал в том числе в 1820-е годы в Петербурге. Человек, которого очень ценили поколение наших родителей, Карл Шпита. То есть очень такой определенный канон песнопений. В конце 40-х годов имеется первое упоминание хоров. Сегодня Евгений Семенович говорил о хоровом пении. Я себя всегда спрашиваю, откуда появились у нас хоры? Это что-то церковное или это часть культуры? Итак, мы видим здесь первое упоминание в немецкой среде. Это пение в пробужденной части лютеранской церкви. Третий перекресток, то есть второй перекресток, это пиетистское пробуждение в лютеранской церкви. Третий перекресток – это уже баптистское пробуждение, то есть здесь уже говорят о крещении по вере, здесь говорят о том, что центром веры является община. На этом третьем перекрестке в Россию попал сборник песнопений немецких баптистов. По-русски это звучит «Голос веры Церкви Господней». В 1860 году образовалась Менонитская братская община, и то, что они сделали, старый церковный сборник, это порядка 240 песен, которому 150 лет, они заменили на новые гимны, то есть новая вера, новые песнопения. Итак, мы находим через 10 лет после первых таких контактов с немецкими баптистами, с баптистами Германии, мы находим, что братские менониты в Южной России вели у себя в общинах хоры, то есть в общинах побольше, в каждой общине имелся один хор, это церковное установление, не установление, мой русский, он иногда хромает. И кроме того, когда хоры собирались вместе, не только хоры, но и слушатели собирались на праздники песни. Оксана Безносова, специалист по евангельскому движению в Украине, говорит о том, что в 1893 году собралось около 3000 на один из праздников песни, праздников хоров. Было очень много слушателей из числа российских христиан, и власти после этого местной общине братских менонитов очень долго чинили препятствия. Это был перекресток номер 3. Мы расширяем нашу сферу. Четвертый перекресток – это, у нас в Германии говорят, есть такой, да, англосаксиш, англосаксонский мир, то есть это уже мир, где говорят по-английски. И до степей Южной России дошли песнопения методистской церкви. Это пробуждение исключительной силы, которая в свое время охватила англоязычную Европу. Достаточно сказать, что в XVIII веке, благодаря методистскому пробуждению, количество баптистов в Англии увеличилось 10 раз, примерно с 30 тысяч до 300 тысяч. И часть этого пробуждения, часть пробуждения – это всегда что-то новое и в области культуры, эта частичка дошла до России. И братские менониты ввели в церковный оборот множество гимнов методистского происхождения, их перевели на немецкий язык в Германии. Эрнст Гебхард, Гейбхард, мы бы сказали по-немецки, «Благая весть в песнях». Первое издание вышло в 1875 году. Вы чувствуете, в 71 году начались хоры, прошло какое-то небольшое время, то есть какой-то вот такой поток, и этот поток по этому мостику, немецкому мостику, попадает в Южную Россию, и в этой Южной России он пока только на этих немецких островках, но это движение работает в полную силу. Итак, Эрнст Гебхард, свой этот сборник «Frohe Botschaft in Liedern», «Благая весть в песнях», издавал, не знаю, наверное, раз 200, то есть этот сборник, он расширялся, общим тиражом порядка 400 тысяч экземпляров. Найдите сегодня автора, который печатным способом мог бы говорить о подобных результатах. Из этого сборника «Frohe Botschaft in Liedern», «Благая весть в песнях», в начале 70-х годов пели и мы в наших немецких собраниях. Итак, мы находим очередной мостик в мир пробуждения Западной Европы. Пятый перекресток культуры и веры – это возникновение хоров. Хоры были сельские. Меннониты жили в селах, в колониях. Там не было таких вот возможностей больших городов. И все это должно было найти свое место в сельском контексте. И в начале 70-х годов начали создаваться сельские хоры, не церковные хоры, то есть не хор, который относится к какой-то определенной церкви, поет на их собраниях, а для того, чтобы как-то занять молодых людей, дать им какое-то осмысленное, что-то такое осмысленное для проведения времени, ввели в колониях, в селах спевки по воскресеньям после обеда. Там не только пели, там читали Библию. Естественно, это не был такой библейский разбор церковного типа, но направление было очень даже христианским, репертуар был христианским, и это дало такой вот оттенок для веры. Вера – это не только слово, вера – это и музыка. Хоры пели не только в общинах, на 25-летнем юбилее служения старейшины Генриха Эппа, мы бы сегодня сказали пресвитер, сейчас уже говорят пастор, в 89-м году такой вот, что ли, общественный хор исполнял, среди прочего, хор ангелов Гайдна из его оратории творения, исполнял Бортнянского и других авторов. Когда мы выясняем, что же пели эти хоры, может быть, это три куплета в четыре голоса, но если речь идет, ну да, когда говорят о цифрах, что можно записать цифровой нотацией? Оказывается, можно даже переписать в цифровой системе части оратории. Итак, пятый перекресток привел нас к образованию хоров. То есть в 1870-е годы хоры были естественным явлением. 10 лет тому назад их еще не было, ну а здесь они появились. Перекресток шестой – это восприятие песенного творчества движения святости. Здесь знаковая фигура – доктор Фридрих Вильгельм Бедекер, человек, который провел в России, наверное, лет 20 или 25. Тот, который привез с собой очень большие импульсы из движения святости. Участники европейского движения святости принесли евангельское пробуждение в Санкт-Петербург в 1874 году. Лорд Редсток и бывшие с ним были частью Евангельского альянса, и они были в первых рядах движения, которое исходило из английского Кезика, движения святости. И, может быть, вы помните цитаты из Корфа Модеста Модестовича, он описывает пробуждение в Петербурге. И там кто-то переводил с английского гимны на русский и приискивали к ним подходящие мелодии, то есть стиль служения, стиль собраний соответствовал движению святости. Это прежде всего англоязычное движение. Когда мы в 70-е годы, у одного из наших братьев были ноты, гусли, и там были среди композиторов и авторов имена, которые я, немец, никак не мог понять, как их правильно произносить. Санки, Айра Санки, Филипп Блисс. Это часть из этих авторов. Эти гимны пели и в 70-е годы, 80-е годы. Это часть культуры 20-х годов, о которых сегодня говорил Евгений Семенович. Что происходило на волне движения святости в Германии в конце 80-х годов, 1970-х годов, возникло христианское хоровое объединение. Хоров там было много. Это движение, объединение, хоровое объединение на волне движения святости. И два года спустя в это германское объединение вошел первый меннонитский хор из России. Мы говорим о том, что эти острова со страной исхода имели очень даже сильные культурные связи. Несколько позже, 86-й год, это уже время политических осложнений между Россией и Германией, создали под председательством баптиста Карла Ондры, это сильнейший евангелист, создали христианское хоровое объединение России на немецком языке. Они пели не только на немецком, там были и прибалты. И когда мы ищем ниточки к латышам, например, или к эстонцам, то ниточки можно провести сюда. Мне кажется, что это расширяет наше представление о том, что происходило в те времена. Уже тогда это христианское хоровое объединение России, немецкоязычное, проводило регентские курсы. Тогда уже было понятно, что без регентов хор поет как-то не так. Седьмой перекресток – это перекресток уже с российской культурой. И после 1905 года русские благовестники часто приглашали для евангелизации меннонитские хоры. Но что надо сказать, хоровое пение очень привлекало людей к новой вере. Это, опять же, сведения Оксаны Безносовой. Мы спрашиваем себя, где здесь мостики к русской культуре. Проханов Иван Степанович черпал свой музыкальный материал из тех же европейских источников. У нас Проханов создал мостик, который мы видим. Невидимые мостики, они закладывались поколением раньше. И сходство музыкальных культур меннонитов и евангельских христиан-баптистов, они налицо. Здесь, опять же, знаковая фигура – это Иоганн Виллер, Иван Иванович Виллер, первый председатель Союза русских баптистов. Об этом мы потом будем говорить больше. Еще один пример сотрудничества – издательство «Радуга», которое печатало впоследствии и часть нотного материала прохановского. Итак, первая часть, мы ее завершили, часть веры. Мы приходим к сложным временам, когда музыкальная традиция стала опорой веры. После 1929 года для наших общин, немецких общин в Советском Союзе началась пора бездорожья. О перекрестках уже, может быть, говорить слишком громко. Общины закрыты, проповедники, регенты арестованы, расстреляны. Священного Писания нет, в сердцах остались песни и стихи. Не стихи из Библии, стихи из песнопений. Немцы пережили депортацию в 1941 году, и в этих условиях, когда вера теплилась в сердцах и тайных собраниях, где молились и иногда тихо пели, Иногда, когда охранники не понимали, о чем поют, а пение было красивое, говорили «пойте громко», тогда можно было. Вот молодые немки, может, было лет 18-20, попали в труд армии в Орске на русское собрание. И они рассказывают, что что проповедовали, понять не можем. А песни были наши. И этот мостик, когда наши песни открывали сердца друг к другу, означали для многих спасение веры. Совместный путь продолжался довольно-таки длительное время. Просто об этом я хотел бы немножко напомнить. Этот слайд мы уже видели. Это просто символическое такое название. Совместный путь включал в себя и студентов из немецких общин на Регенском отделении. Здесь Петр Энц из Сарани под управлением, под руководством преподавателя сестры Погоской. Он занимается в регенском классе. Может быть, для нашего сведения, просто список тех, кто в свое время закончил обучение на регенском отделении заочных библейских курсов, сейчас служит или служил в Германии. Это первая часть списка. Мы видим здесь с самого первого набора и до последнего немецкие имена. Это 17 имен. И здесь какие-то русские названия и место их обитания в Германии в немецкой транскрипции. И, может быть, в заключении несколько слов о том, что музыкальная традиция остается выражением единой веры. Это последний слайд. Пути опять пересекаются. Хор «Логос» был в Германии в 1994 году, по-моему, почти три недели. Был он в 1998 году. В 2009 году при посещении Амстердама все-таки нашли возможность посетить и несколько немецких общин. Еще раз благодарим отсюда. И российская музыкальная культура остается притягательной и для нас. Два студента, Корней Рихерт, один из них, попытались стать студентами в Институте духовной музыки. Там что-то организационно у них не сработало. Германия от России отличается. И они предложили своему руководителю церковному, своему пресвитеру Абраму Вольфу, нельзя ли провести подобный курс в Германии. И этот курс начался в 96 или 97 году, все это началось. Завершили это концертом, по-моему, в 11 году. Исполнили ораторию, пасхальную ораторию Шеви. Это было для наших общин событием. Мы имеем здесь на фотографии Якова Регера. Это самый такой активный представитель Института духовной музыки в Германии. Это Евгений Семенович Гончаренко. Николай Владимирович Раймер, пресвитер одной из самых больших общин Германии, которая планирует, которая имела ряд семинаров, начиная с 2009 года, и планирует семинары на такой вот стабильной основе и в дальнейшем. И здесь справа Георг Фаст, это координатор этой программы. Итак, пути опять пересекаются. И дал бы Бог успеха в этих следующих перекрестках веры и культуры. Благодарю за внимание.